Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 23 февраля 2013 года. В погоне за наполнением. Вопрос. Есть люди, которые почти каждый год меняют работу в погоне за большей зарплатой или лучшей должностью. Стоит ли менять компанию за компанией из-за большего дохода? Ответ. Человек должен все-таки осознать, что вынуждает его к этому. Либо влияние общества, навязывающее ему мнение, что новая компания более престижна и машина, на которой он будет ездить, там круче. Либо ему там удобно, приятно, выгодно для тела и души, и поэтому он переходит туда, не обращая внимания на ярмарку тщеславия, бурлящую вокруг. Если он задумается над этим, то сделает более правильный выбор. Конечно, иногда надо менять место работы, но стоит разобраться, происходит ли эта смена собственным решением человека или под влиянием окружающих, которые просто вынуждают его это делать. Иначе он якобы ничего не стоит в их глазах. Вопрос. Как ему устоять перед этим искушением? И если ты ценный специалист, на тебя выходят охотники за головами из другой компании и делают тебе более интересное предложение. Ответ. Понятно, что человек выбирает, но это должно исходить из его личных критериев. Если меня это захватывает, мне интересно, и у меня появляется наполнение в жизни, другое дело. Решение должно приниматься не под влиянием моды или давления окружающих, а идти лично от самого человека. В этом проблема. Человек обычно тратит большую часть жизни, если не всю жизнь, на то, что обслуживает чужое мнение. Если бы он четко давал себе ответ, что он руководствуется именно своим мнением, тогда другое дело. Вопрос. Может ли человек разобраться в себе, чье это мнение? Ответ. Пусть поговорит с супругом, супругой, с родителями, то есть посоветуется с теми, кто его любит, а не с людьми со стороны. Но если это работа, которая захватывает, увлекает его, где он чувствует полет, тогда, конечно, ее ни на что не променяешь. Ведь ради этого можно и работать бесплатно. Я за то, чтобы работа наполняла наши внутренние потребности, тягу к чему-то новому, увлекательному. Ведь мы как дети, особенно мужчины. Мужчина не рожает, и поэтому всю жизнь остается ребенком. Он должен чувствовать в работе элемент игры. Но если в предлагаемой ему работе элемент игры отсутствует, не стоит соглашаться ни за какие деньги. Иначе это будет просто каторга. Такова жизнь. Из телепрограммы «Кадровые секреты» от 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Моральное удовлетворение на первый план. Вопрос. Может ли служить критерием вознаграждения работников предприятий не результат, а личные качества людей, умеющих связывать коллектив? Пусть они не дают видимого результата, который можно отразить в таблице, тем не менее, от них зависит атмосфера в коллективе. Ответ. От тех, кто умеет связывать коллектив, зависит общая атмосфера, общее здоровье коллектива, которое ощущается всеми как наполнение. Не хлебом единым жив человек. Такие люди, дипломированные специалисты, прошедшие подготовку в наших центрах, очень нужны на предприятии. Человек нуждается в моральном удовлетворении. На днях я говорил с нашими представителями из Италии. Там сейчас колоссальная безработица. И что делают люди? Собираются вместе, покупают какой-то дом, переделывают его в многоквартирное жилище и превращают в коммуну. Оказывается, что так им намного легче пережить кризис, проблемы и все прочее. При этом они испытывают моральный комфорт, потому что собираются вместе, объединяются – мужья, жены, дети. Ощущение взаимопомощи неожиданно дает человеку такое наполнение, что ему, в общем-то, и не нужны предметы роскоши, отпуска в экзотических местах и так далее. Получается, что таким путем природа подводит нас к иному виду наполнения. Сегодня рабочие в Испании и Италии уже согласны работать за ползарплаты, но они больше объединяются между собой, у них появляются элементы коммуны. Мы видим, что природа такими средствами подгоняет человека к объединению. Впереди интеграция. Либо мы придем к ней правильным, добрым путем, понимая, что ждет нас в будущем, и тогда нам не нужны проблемы и кризисы. Либо мы все равно придем к этому, но с помощью ударов, проблем, безработицы и лишений. Из телепрограммы «Кадровые секреты» от 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Предприятие, устремленное в будущее. Вопрос. Может ли сейчас руководитель внутри своей отдельно взятой компании раскрыть интегральную взаимосвязанность? Ответ. Конечно. Интегральное воспитание предполагает взаимодействие и развитие людей маленькими группами. Вы представляете, какая это будет связь на предприятии? Какую энергию она высвободит? Какое даст далекое видение перспективы, и все начнут понимать, что они делают правильно, а что нет? Это будет предприятие, устремленное в будущее. И что бы оно ни выпускало, его продукция посыпется к людям, как свежие пирожки из печки. Вопрос. Но пока оплачивать труд работников хозяину придется так, как это принято в нынешнем обществе? Ответ. Ему придется платить то, что потребуют работники. А они не будут требовать большего. Взаимосвязь между собой, коллективное взаимодействие придадут им ощущение такого внутреннего наполнения, такого вознаграждения, что у них не будет желаний сверхнормальных физических потребностей. Из телепрограммы «Кадровые секреты» от 6 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Искусство настройки на правильную волну. Вопрос. Что делать, если ты не ощущаешь в себе даже самого начального отклика на то, что описывает Баальсулам? Ответ. Для того, чтобы ощутить то, о чем он говорит, нужна чувствительность. Если ты находишься в том же диапазоне, на котором идет волна, то ты ее слышишь. А если ты в другом диапазоне, то не сможешь ее воспринять. Как будто ты сидишь в автомобиле, в котором есть все необходимое – антенна и радио. Но если ты не повернул ручку и не настроил радио на нужную волну, то ты ее не услышишь. Хотя она уже поймана твоей антенной и попала в радиоприемник. Но только не прошла один приборный блок, ответственный за распознание волны. Он не настроен на подходящую частоту, чтобы соответствовать тому сигналу, который тебе как бы посылают. Выходит, что Баальсулам пишет на определенной частоте волны, а ты пока не можешь ее поймать. По крайней мере, сожалей об этом и сделай расчет, почему так происходит. Подумай, как можно все же подстроить себя, стать чувствительным к этой частоте. Но это не значит, что ты должен грызть себя и печалиться. Нужно быть в радости. Из урока по письму Баальсулама от 20 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Ехать с максимальной скоростью и не тормозить. Вопрос. Что вызывает задержки в духовном продвижении? Ответ. Бывают такие задержки, которые намеренно даются свыше. И тогда это не задержки в пути, а полезные помехи, которые называются помощью от противного. А помехи, которые не помогают в продвижении, это настоящие задержки в пути, виной которым стал сам человек, не воспользовавшись всеми данными ему средствами, не организовав себе окружение, поддержку. Это и является причиной замедления. Поэтому есть полезные задержки, а есть такие, которые нас тормозят и отдаляют от цели. Духовное действие не занимает времени. Если человек заранее обеспечил себе силы, средства, окружение, всю систему, тогда он реагирует в реальном времени. То есть только с той задержкой, которая уже запланирована со стороны Творца, с учетом свойств человека. Поэтому это не считается торможением. Допустим, мне было положено выяснить какой-то вопрос в течение 2 дней, потому что столько времени занимают процессы, которые я прохожу согласно своей природе. Если я уложился в эти 2 дня, значит я сам не вызвал никакого замедления и нормально продвинулся. Поэтому период духовного исправления человека называется 60 лет или 70 лет. А если я не мобилизовал все данные мне средства для того, чтобы правильно отреагировать, то сам являюсь причиной задержки. Задержка может выражаться не только во времени, но и во многих слоях посторонних мыслей и расчетов, в которые я закутываю себя, становясь тупым, неспособным правильно воспринять обращение Творца ко мне. Тогда я будто глохну и слепну, и не могу сделать нужное выяснение, надолго застревая в этом состоянии. Именно эти препятствия, которые человек строит сам, удлиняют ему время. Поэтому нужно постоянно держаться за правильное окружение, которое называется учитель, группа, книги, единственное средство, через которое человек может связаться с Творцом. Из урока по письму Бааль-Сулама от 20 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Три компонента подъема. Существует система, которая в нашем восприятии представляется как нынешняя реальность. В ней у человека есть книги, написанные каббалистами прошлого, учитель-каббалист, товарищи и весь мир, и скрытый творец, то есть свойство отдачи, противоположное всему тому, что человек раскрывает в пяти своих органах чувств. Помимо этого свойства, все находится в его распоряжении. Как же правильно использовать имеющиеся средства, чтобы достичь свойства отдачи? Оно находится вне человека, вне его сосуда. И обрести его он может при помощи трех составляющих – книг, группы и учителя. С их посредством он осуществляет учебу, распространение и объединение. Все эти вещи вместе подводят человека к тому, чтобы обратить свои сосуды желания с получения на отдачу. Ему раскрываются все более эгоистичные желания, и он обращает их в альтруистичные, в мере своих усилий. В чем же состоят эти усилия? Человек держит намерения во время учебы, объединяется с товарищами по группе и следует советам наставника, без которого он не знает, как работать с книгой и с группой. В целом, эти три фактора и называются Торой, то есть учением, методикой, средством достижения свойства отдачи. Исходя из этого, мы выбираем правильные действия и отношения, сочетая и связывая в них группу, книги, учителя. Тем самым человек обращает себя в противоположность, поднимаясь над собственным знанием, над разумом и чувствами навстречу новой ступени. Из урока по статье в завершении книги «Зоар» от 20 февраля 2013 года.
Радиоверсия.
Все сокровища внутри одного мороженого. Уступки должны быть взаимными. Ведь если я уступаю только со своей стороны, то не получаю никакого горючего, мотивации, чтобы продолжать. Мне будет неоткуда взять для этого энергию. Только если я вижу, как партнер вкладывает в меня, прилагая усилия, это стимулирует меня сделать то же самое по отношению к нему. А когда я, в свою очередь, вкладываю усилия в него, каждый из нас получает удвоенный запас горючего, который помогает нам продолжать. Отсюда следует закон, основное правило, что нужно показывать один другому свою готовность уступить ради него. Это даст партнеру мотивацию для таких же действий. Сказано, что дарящий подарок товарищу обязан об этом сообщить. Я должен показать, как сильно постарался для жены, как много бегал, чтобы добыть ей то, что она хотела. И даже если она не очень этого хотела, она покажет мне, как рада этому подарку, и удивится, как я догадался, что она мечтала о нем. То есть нужно раздуть важность подарка, важность дарящего, и самому как можно больше вдохновиться фиктивной радостью. Она не настоящая, потому что я только играю, но эта игра превращается в правду. Допустим, ты побежал и купил мне мороженое, а мне сейчас не очень его хочется. Когда-то в совсем другой ситуации ты видел, как я радовался мороженому, и не понимая, что я сейчас в совсем другом состоянии. Но ты бегал, старался, принес его мне, и поэтому я обязан вернуть себя в ту ситуацию, которая была прежде. К тому же желанию подстроиться к твоему отношению ко мне. И поэтому я начинаю получать от этого мороженого наслаждение многократно большее, чем заключено в нем само. Я обязан достичь такого же воодушевления, которое ты вложил в этот подарок, представляя себе мое желание, которое когда-то было к мороженому. Выходит, что по любому ничтожному поводу я могу достичь бесконечного наслаждения. Я должен показать тебе, что наслаждаюсь, что ты сделал мне огромный подарок. До этого я мучился от изжоги и головной боли, был в скверном настроении. А теперь все прошло. Какое счастье! Весь мир преобразился. Ты сейчас подарил мне весь этот мир, а не мороженое. Ты поправил мое самочувствие и настроение. Я должен показать тебе всю эту радость, от которой ты получишь хорошее настроение, удовлетворение. Такое отношение к тебе было мной развито искусственно, но оно не фальшивое. Я просто использовал старые желания, которые существовали во мне прежде, 2 дня назад, когда ты увидел, как мне захотелось мороженое. А также я использую твое отношение ко мне, твое желание порадовать меня. Я просто поднимаю себя на высоту желания к мороженому и на высоту твоего отношения ко мне. И ко всему этому добавляется мой довольный желудок, утихшая головная боль. Все это складывается вместе с нашими хорошими отношениями и увеличивает сосуд и наслаждение. Мы достигаем общего желания, взаимного участия, а само мороженое тут ничего не стоит. Наслаждение, которое раскрылось благодаря этому мороженому, миллиарды раз больше, чем мог доставить этот кусочек льда. Из 40-й беседы о новой жизни от 25 июля 2012 года.
Радиоверсия.
Где находится Творец? Вопрос. Я все еще не понимаю, где, в каком месте находится наш мир и где относительно него находится мир духовный, высший, а где находится Творец? Ответ. Все очень просто. Все созданное – это желание наполниться, насладиться. Оно ощущает все, что может ощутить, ощущает в себе свои ощущения. Пока желание эгоистическое. То, что оно ощущает, называется этот мир. Когда оно становится альтруистическим, то, что оно ощущает, называется высший или духовный мир. Желание состоит из 5 частей – 0, 1, 2, 3, 4 уровней величины желания по количеству и качеству. Причем, чем больше качества, тем меньше количества, как в нашем мире много обычных камней, но мало драгоценных. В этих 4 видах желаний человек ощущает неживое, растительное, животное, людей. Нулевую часть – это сам «я», точка отсчета. В самом центре желания находится «я», из которого человек ощущает мир. Свое же желание, но как существующее вне его «я». Обычное ощущение мира называется эгоистическим, потребительским. Где находится Творец? Там, где «я» освобождает ему место.
Радиоверсия.
Автоматизация против человека. Сообщение. При каждом повышении уровня безработицы просыпается ненависть к автоматизации производства и активному внедрению робототехники. Еще в начале 19 века Дэвид Рикардо предположил, что машины в будущем смогут заменить людской труд. Карл Маркс согласился, а в то же время разрушители машин, лудиты, сломали текстильное оборудование, которое отбирало у них работу. Чуть позже страх перед машинным трудом прошел. Он не был ошибкой. Рано или поздно мы останемся без работы. Технологический процесс съедает также интеллектуальные рабочие места. Даже в таких отраслях, как здравоохранение и образование, технологии уже вызывают сокращение спроса на квалифицированную рабочую силу. Перевод, анализ данных, изучение законодательства и правоприменительной практики – целый спектр должностей, где требуются высококвалифицированные кадры, могут исчезнуть. Так чему учить следующее поколение рабочей силы? Несколько техников заменят огромную массу водителей такси и грузовиков. Небольшая группа механиков будет поддерживать работу роботов, а один аналитик данных с программным обеспечением будет работать вместо огромного штата экспертов. Однако неверно утверждать, что именно автоматизация вызвала рост безработицы с 2008 года. Если борьба с нищетой является целью, то скрытая безработица является плохим фактором. Но если машины уже разработали выход из нищеты, тогда распределение работы в условиях снижения загрузки является разумным способом распространения работы. Если одна машина может сократить человеческий труд наполовину, зачем увольнять половину рабочей силы, а не использовать в то же количество сотрудников на половину времени. Почему бы не воспользоваться автоматизацией для сокращения рабочей недели с 40 часов до 30, до 20, до 10, чтобы каждый уменьшенный блок рабочего времени считался как полный рабочий день? Это было бы возможно, если бы выгоды от автоматизации не захватили богатые и властные, распределили их повсеместно и равнозначно. Вместо того, чтобы отражать наступление машин, мы должны готовиться к будущему, где есть больше свободного времени. Автоматизация делает это возможным. Но чтобы сделать это, нам сначала нужна революция в социальном мышлении. Реплика. Революцию в социальном мышлении можно сделать только внедрением повсеместного воспитания к новому типу общества. Отношение к окружающим, работе, распределению, то есть обучению в условиях существования в интегральном сообществе.
Радиоверсия.
Правильная шляпа. Вопрос. Можно ли сказать, что пуримское чудо символизирует некий отход от непреложных законов? Ответ. Малое свечение, олицетворяемое Мордехаем, вызвало большой свет. Здесь прежде всего надо понимать, что анализ производится посредством света хохма, а не хасадим. Именно свет хохма разграничивает детали, отрезает одно от другого, словно нож. Это хорошо, а это плохо. Это так, а это иначе. Без амана этот анализ тоже невозможен. Но аман приходит с помощью Мордехая. Точно так же недостаточно просто фонарика во тьме. Надо сперва сфокусировать его и направить на нужное место, то есть заранее подготовить желание. Амана надо подсоединить к Мордехаю, чтобы можно было правильно управлять им. Что касается пуримского чуда, оно как чудо выхода из Египта. Если не приходит большой свет, мы не можем соединить эти сосуды между собой. И никогда не было столь большего света, как в Пурим. Света, соединяющего крайности со средней линией, а затем поднимающего их к первому сокращению. Вопрос. Почему надо было убить Амана? Ответ. Аман символизирует эгоистическое намерение ради получения. Разве можно оставить это намерение в живых? Ведь речь идет не о получающих желаниях, а не вечны, а именно о намерении, о том, как использовать Малхут. Эгоистически или альтруистически, ради получения или ради отдачи. Кто будет управлять царскими сокровищами, всем царством Малхут, во благо царю, Мордехай или Аман? Вначале все мои сосуды желания являются эгоистическими. Все это Аман, с другой стороны Мордехай – это намерение на отдачу. Так вот, мы должны только перенести свои желания от одного намерения к другому. Тем самым мы умертвляем Амана и возвышаем Мордехая. При этом желания остаются теми же, мы лишь сменяем их покрытие, их шляпу, намерение, которое и есть голова, рожь, парцуф. Сокровище, царство со всеми его областями остается, мы только передаем управление от Амана Мордехаю. Из урока по статье из книги Шамати от 22 февраля 2013 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.